Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 26 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Власти Петербурга разрабатывают план введения карантинных ограничений при второй волне коронавируса. Об этом в Фонтанке сообщил вице-губернатор Евгений Елин. При этом заметил, что, цитата, «локдауна желательно избежать». Как комментирует новость само издание, вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что позже всего разрешили. Например, работу ТЦ и ресторанов. Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено. Российский ВВП в этом году упадет на 5,5%. Такой прогноз дают аналитики Moody's. При этом в 2021 году ожидается рост на 2,2%. Для сравнения, экономика всех стран большой двадцатки в этом году потеряет в среднем 4,6%, а в следующем подрастет на 5,3%. При этом полному восстановлению ВВП стран G20 может помешать вторая волна коронавируса, отмечают аналитики. Российские школы не должны требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время беседы с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Последний сообщил, что родители из некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики. «Такого нельзя делать, средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», ответил на это министр. Необычную для последних дней жесткость проявили белорусские силовики. По данным канала «Белсат», в Гродно ОМОН разогнал акцию протеста возле здания Октябрьского РОВД. При этом применялся слезоточивый газ. Митингующие собрались у здания милиции в знак поддержки задержанных ранее 28 бастующих активистов Гродно «Азота». Всех их позже отпустили. Президент Чехии попал в больницу со сломанной рукой. Милош Земан пострадал из-за того, что споткнулся и упал. Местные СМИ отмечают, что 75-летний глава государства давно жалуется на невропатию нижних конечностей. Именно она и помешала политику удержаться на ногах.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Вопрос веры и убеждений. То, что случилось с Алексеем Навальным, одни называют заболеванием и интоксикацией, а другие используют слова «покушение» и «отравление». Это, кстати, риторика не только от соратника. Вчера Роберт Рёдген, глава комитета Бундестага по иностранным делам и кандидат в лидеры правящей в Германии ХДС, сказал, что за покушением на Навального стоит российское государство и аппарат спецслужб. Но в Кремле такие заявления назвали пустым шумом. Георгий Бовт сегодня о том, что в политике практически любой медицинский диагноз, прежде всего, вопрос доверия тому, кто его оглашает.
В этих условиях позиция Москвы по-своему тактически оправдана. Действительно, зачем начинать оправдываться и подбрасывать обвинителям новые подробности, если конкретных обвинений пока не прозвучало? Какие ваши доказательства, как говорят в таких случаях? Опять же, по всем законам юриспруденции, бремя доказательств и лежит на обвинении. В том числе надо еще доказать, что отравление Навального – дело рук людей, состоящих на службе российского государства, а не, например, каких-то отдельных фигурантов его расследования, действовавших на свой страх и риск. Все остальное – это эмоции прессы и отдельных политиков, которые будет трудно материализовать в конкретные санкции против российских властей или отдельных физических лиц, если в обозримом будущем не появится каких-то новых подробностей произошедшего. Пока также не припоминается никаких исторических прецедентов, чтобы вводили санкции за отказ возбуждать уголовное дело. Очень многое будет зависеть, конечно, от того, придет ли оппозиционер в себя и как быстро. Это тоже повод выждать, куда качнется маятник. Сможет ли он говорить и выдвигать какие-то свои гипотезы и обвинения.
Георгий Буфт. Кстати, вчера в Москве был замгоссекретаря США Стивен Биган, и вот ему в ходе переговоров, как сообщает наш МИД, было указано на недопустимость голословных обвинений по ситуации с Навальным. Произошло это после того, как американец пообещал, что Вашингтон примет меры, если версия отравления подтвердится.
Первым делом.
Ждет ли коллапс белорусскую экономику? Еще пару недель назад местные жители были поглощены ситуацией на улицах, но теперь все больше озабочены личным кошельком. Накануне ЦБ страны ограничил выдачу банкам наличных денег на фоне дефицита ликвидности, а курс белорусского рубля к доллару с середины июля упал уже на 6%. Насколько серьезны финансовые трудности Беларуси, кто за это заплатит, комментирует белорусский экономист Леонид Фридкин.
Пока неизвестно, какого размера дефицит образуется из-за нынешнего политического кризиса, но, по-видимому, достаточно большой, и, по-видимому, власти потратили на превентивные меры по подавлению народных протестов очень большие деньги, и компенсировать их за счет внутренних источников сейчас они не смогут. Остается надеяться только на то, что получится договориться с российскими банками о новых заимствованиях. Поскольку в силу, опять-таки, политической обстановки выпустить евробанды на Западе не получится. Скорее всего, внутри страны тоже с этим будут проблемы. Первые кандидаты будут ваш Сбербанк, возможно, ВТБ-банк. Скорее всего, все российские банки, которые здесь имеют своих дочек, им будет сделано какое-то предложение, от которого будет сложно отказаться. Скорее всего, эти заимствования будут на нерыночных и достаточно дорогих условиях. Вот что им смогут предложить белорусские власти, на сегодняшний день можно только гадать.
Напомню, что Россия – главный кредитор Беларуси. Почти половина внешнего госдолга страны приходится именно на российские кредиты. В этом году Минск должен был выплатить по долгам около 3,5 миллиардов долларов. Но пока справился только с 2 миллиардами. При этом в Кремле уже заявили, что если Минск попросит о рефинансировании, то Москва готова эти предложения рассмотреть.
Первым делом.
Коронавирус может отбросить российское кино на 12 лет назад, предупредил продюсер и режиссер Джаник Файзиев. За несколько месяцев многие уже и забыли, что был такой вид досуга, как поход в кино. Еще немного, и можно будет вообще не вспоминать, говорит создатель фильмов «Турецкий гамбит» август 8-го и еще не вышедшего даже блокбастера «Вратарь галактики».
Мы стоим на пороге того, что, может быть, больше в стране не будет кинотеатральной сети. То есть это как социальный досуг может исчезнуть, потому что у кинотеатров очень низкая маржинальность, и отсутствие несколько месяцев работы для них может оказаться абсолютно безвозвратной потерей бизнеса, и на их месте может уже не вырасти больше кинотеатра, а может появиться все, что угодно, там, игровая зона. Кинотеатры сейчас реанимируют и вытаскивают на поверхность фильмы, которые никогда не были фильмами класса А, просто для того, чтобы у них был какой-то репертуар в расчете на случайных людей, которые придут просто в кино, а не конкретно на какой-то фильм. Кинотеатры дальше пока не планируются, никто не понимает по поводу того, будет ли повторный запрет на массовые мероприятия. Никто, естественно, не делает никаких заявлений и прогнозов железобетонных, и все живут в такой немножечко парадигме, там, а что будет завтра, мы не понимаем.
Убытки кинотеатров по самым консервативным оценкам составляют от 15 до 17 миллиардов рублей. Потери кинопроизводства посчитать труднее, но есть оценка в 7-8 миллиардов – это убытки из-за недоснятых или так и не выпущенных на экраны фильмов.
Первым делом.
Москва полностью отказалась от троллейбусов. Будущее за инновационным электрическим транспортом заявили в Мосгортрансе. В соцсетях вчера решение было встречено неоднозначно, многие ругались. Однако троллейбус объективно не выдержал конкуренции, заявляет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
Это произошло совсем не в Москве, это во всем мире потихонечку происходит. Города с троллейбусными линиями во Франции или в Германии, их было в пик любви к троллейбусам, это было начало 70-х годов, 50 городов и в Германии, и во Франции имели троллейбусные маршруты. Сейчас троллейбусные маршруты имеют 3-4 города в больших европейских странах. Уход был гораздо раньше, чем в Москве он произошел. Они проиграли конкуренцию по некоторым объективным причинам. Во-первых, стали гораздо чище в экологическом плане современные автобусы. Я уже не говорю о электробусах. А во-вторых, сами по себе экологическая чистота троллейбусов сомнений не вызывает. У них выхлопа нет никакого. Но когда мы их пускаем на улицу в окружении прочих транспортных средств, они становятся точками турбулентности, вокруг них этих самых выхлопов становится чуть побольше, чем в другой ситуации. А если мы выделяем для них обособленную полосу, выясняется, что это элементарно невыгодно, провозные возможности троллейбусного маршрута невелики. Я автобус могу пустить в сочлененные, в гармошки, троллейбус я так пустить не могу.
Кстати, один троллейбусный маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы в столице все-таки останется. Его обкатка запланирована на сентябрь, потом по нему постоянно будут ходить два ретро-троллейбуса.
Первым делом.
Промышленный индекс Dow Jones с понедельника меняет схему подсчета. Список покинут три крупных корпорации. Это фармацевтическая Pfizer, оборонно-промышленная Raytheon Technologies и, главное, нефтяная ExxonMobil. Компания была внесена в индекс чуть ли не век назад. Уходит целая эпоха, констатирует инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
Действительно, ветеран индекса компании ExxonMobil, которая входила в его состав с 1928 года, покинула индекс, но это отражение тенденции, которая уже развивается на протяжении нескольких лет и связано с падением доли нефтегазового сектора вообще в американских индексах. Так, если 10 лет назад доля нефтегаза в индексе S&P 500 была примерно 15%, то сейчас она где-то 2-2,5%. Не показатель финансового и операционного состояния этих компаний, оно по-прежнему не вызывает серьезных опасений, и каких-то серьезных корректировок кредитных рейтингов этих компаний сделано не было. Это говорит о настроениях инвесторов, которые преимущественно вкладывают деньги не в старую экономику, а в новую экономику, потому что считают ее более перспективным в долгосрочном плане.
В состав Dow Jones Industrial Average вместо выбывших войдет новая троица. Это IT-компания Salesforce, а также Amgen, одна из крупнейших независимых фармкомпаний в мире, и Honeywell, которая работает в аэрокосмической отрасли, строительстве и промышленных технологиях. Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что судебные приставы будут следить за работой коллекторов, теперь надо понять, кто будет следить за приставами. О том, что в одной из краснодарских школ набрали сразу 33 первых класса. Власти региона настаивают при этом, что учебные заведения не переполнены. И о том, что Лионель Месси больше не хочет играть за Барселону и требует, чтобы его отпустили. Похоже, клуб и футболист по-разному понимают пункт, который позволяет аргентинцу без санкций разорвать контракт. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.